Глава седьмая. «Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Барменталь. «Извольте заложить». «Ну что, ей-богу», — забурчал недовольно Шариков. «Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович. «А то мне уже надоело делать замечания». «Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова». «Как это так, примите?» – расстроился Шариков. «Я сейчас заложу». Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента парикмахерской. «И вилкой, пожалуйста», – добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе. «Я еще водочки выпью», – заявил он. Вопросительно. «А не будет ли вам?» – осведомился Барменталь. «Вы последнее время слишком налегаете на водку». «Вам жалко?» – осведомился Шариков и глянул из-под лобья. «Глупости говорите», – вмешался суровый Филипп Филиппович. Но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам». «Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то...» что говорите вы ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично. Барменталь указал на заклеенный буфет. «Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы», произнес профессор. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Итак, сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключении себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. «Вот все у вас, как на параде», — заговорил он. — Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтоб по-настоящему? — Это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. — А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес. — Ну, желаю, чтобы все... «И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж», — вдруг отрывисто и как бы в забытьи, — проговорил Филипп Филиппович. Барменталь удивленно покосился. «Виноват?» «Стаж», — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь. Клим». Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича. «Вы полагаете, Филипп Филиппович?» «Нечего полагать, я уверен в этом». «Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. «Тот?» подозрительно нахмурился. «Шпетер». «Позже», — негромко сказал Филипп Филиппович. «Гуд». «Хорошо», — отозвался ассистент. Зина внесла индейку. Барменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову. «Я не хочу. Я лучше водочки выпью». Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. «Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» – осведомился он у Шарикова. Тот поморгал глазами, ответил. «В цирк пойдем. Лучше всего». «Каждый день в цирк благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил». «В театр я не пойду», — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. «Икание за столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Барменталь. «Вы меня извините. Почему, собственно, вам не нравится театр?» Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль. Подумал и оттопырил губы. «Да дурака валяние. Разговаривают, разговаривают. Контрреволюция одна». Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Барменталь только повертел головою. «Вы бы почитали что-нибудь», — предложил он, — «а то, знаете ли...» «Уж и так, читаю, читаю», — ответил Шариков, и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. «Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку, больше уж не нужна. Что же вы читаете?» В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона. Эту, как ее? Переписку Энгельса с этим, как его дьявола, скаутским». Барменталь остановил на полдороги вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?» Шариков пожал плечами. «Да не согласен я». «С кем? С Энгельсом или с Каутским?» «С обоими», — ответил Шариков. «Это замечательно, клянусь богом. Всех, кто скажет, что другая...» «А что бы вы со своей стороны могли предложить?» «Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Взять все да и поделить». «Так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. «Именно так и полагал». «Вы и способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь. «Да какой тут способ?» — становясь словоохотливым после водки, — объяснил Шариков. «Дело не хитрое. А то что ж, один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет». «Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете», — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. «Что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?»
39 человеком», — тотчас ответил Барменталь.
«Хм, 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам? Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей, потрудитесь внести».
«Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?»
«За кран и за кота», — рявкнул друг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович», — тревожно воскликнул Барменталь, — «погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто?»
«Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице», — подлетел Барменталь.
«Вы стоите», — рычал Филипп Филиппович. «Да она меня по морде хлопнула», — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда».
«Потому что вы ее за грудь ущипнули», — закричал Барменталь, опрокинув бокал.
«Вы стоите? Вы стоите на самой низшей ступени развития», — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки
чисто звериные. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью, совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. А в то же время вы наглотались зубного порошку. «Третьего дня», — подтвердил Барменталь. «Ну вот-с», — гремел Филипп Филиппович, — «зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
«Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
«Я догадываюсь», — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович. «Ну что же, ну швондер дал, он не негодяй, чтоб я развивался». «Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского», — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. «Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!»
«Зина!» — кричал Барменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная.
«Зина, там, в приемной? Она в приемной?»
«В приемной», — покорно ответил Шариков. «Зеленая, как купорос».
«Зеленая книжка».
«Ну, сейчас палить», — отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная, из библиотеки».
«Переписка называется, как его, Энгельса, с этим чертом. В печку ее».
Зина улетела.
«Я бы этого швондера повесил, честное слово, на первом суку», — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. «Сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах».
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. «Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
«Я не буду ее есть», — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.
«Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас».
В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8 с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.
«Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите в программе, котов нету?»
«И как такую сволочь в цирк пускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
«Ну мало ли кого туда допускают», — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?»
«У Соломонского», — начал вычитывать Барменталь. 4 какие-то Юсомс и человек мертвой точки».
«Что это за Юсомс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
«Бог их знает. Впервые я это слово встречаю».
«Ну тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы все было ясно».
«У Никитиных. У Никитиных.
Хм. Слоны и предел человеческой ловкости.
Так-с, что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.
Тот обиделся. «Что же я, не понимаю, что ли? Кот — другое дело. Слоны — животные полезные», — ответил Шариков.
«Ну-с, и отлично. Раз полезные,
поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо, и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать. Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло, Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы к берегам священным Нила и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом, нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо ждал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.